Будем читать один текст. Книга Бытия, 48 глава. Читаю стих 21. Книга Бытия, 48 глава, 21 стих. «И сказал Израиль Иосифу, вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших». Я сегодня рассуждал, о чем лучше говорить с молодежью. Вчера об этом думал, молился. И положилось мне на сердце больше говорить сегодня о самом лучшем, что я нашел. Не о смерти, друзья, но о том, как умирали праведники. И думаю, что это одна из лучших тем. А, к сожалению, мы не всегда правильно рассуждаем в выборе тех или других поставленных перед нами задач. Я заметил, это среди нашей молодежи и в других местах тоже заметил такую особенность, когда мы объявляем похороны, приходит очень ограниченное число молодежи, совсем мало. Если какое-то празднество, день рождения, скажем, свадьба, в основном все собираются. Писание учит нас рассуждать. Мы имеем способность с вами от Бога рассуждать и выбирать, что лучше. Как мы сегодня так хорошо уже слышали об этом. Скажите, братья и сестры, как Писание говорит, лучше быть в доме плача по умершим или в доме пира? Что лучше, как помните? Правильные ответы. Оказывается, если начнем рассуждать, на весы ставить, что лучше, Писание говорит конкретно, лучше быть в доме плача. Когда нам предложат откормленного быка, то есть, пожалуйста, скатертью дорожка жизнь, живи, или блюдо зелени, скудная жизнь, что лучше, но там любовь при блюде зелени, а вот там ненависть. Я хочу сказать, там, где богатство, там любви нет. Там один интерес. Я встречал богатых людей. Это только интерес, там нет любви. А Писание говорит, лучше блюдо зелени, вот это лучше избери, это лучшая часть, благая часть. И вот сегодня, друзья, дорогие, хотя я смотрю на молодые лица и радуюсь, я хочу сказать о самом блаженном времени, самом лучшем времени, самом лучшем для меня и для вас. Это времени нашей смерти. Писание говорит, что это самое лучшее. Не так давно у нас были похороны одной нашей сестры, все родство неверующие, но они изъявили желание, чтобы верующие хоронили, приняли участие в этих похоронах. Вот один из братьев открыл Писание, неверующих много собралось, родственников, и говорит, я хочу сказать, что для нее это самый счастливый день. Это лучший день! Вы знаете, такое недоумение возникло на лицах неверующих людей. Обычно этого дня страшатся все. Но неверующие имеют серьезное основание этого бояться. Но у нас не так, братья и сестры. У Господа все по-другому. Не так, как в этом мире. Все по-другому. Писание говорит, день смерти лучше. Лучше дня рождения. Мы радуемся, когда новый человек в мир приходит. Писание говорит, что женщина, мать, уже забывает скорбь, которую испытывала при рождении. Новый человек, потому что родился в мир, сколько радости. Родственников мы идем с букетами цветов поздравлять. Особенно, если это наши родственники, как приятно. Писание говорит, день смерти лучше. А почему? Человек рождается на страдании. Вот брат начинает пояснять неверующим. И какой путь-то прожила ваша мама, ваша бабушка, ваша тетя. Сколько скорбей она перенесла в этом мире. И вот описывает ее жизнь трудную. Трудную. Человек рождается на страдании, Писание говорит. Одни день смерти что? Это избавление от всех страданий. Блаженны, Писание говорит, умершие в Господе. Блаженны. Дела их идут вслед за ними. Братья, дорогие сестры, мы, может быть, совершенно не готовимся умирать. Может быть. Не знаю, сколько продлит нашу жизнь Бог, Но мы все однажды посмотрим в глаза смерти. Все. И я думаю, что к этому дню мы должны быть готовыми. Апостол Павел с большой радостью об этом говорил. Немножко и с печалью, и с грустью. Для меня, говорит, лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Это несравненно лучше. Об этом можно говорить каждый день. И радоваться, друзья дорогие, нашей будущей жизни. От скорбей восхищается праведник, восхищается от зла, пророк говорит. Но оставаться в теле нужнее, говорит, для вас. Поэтому еще Господь вот так мою жизнь здесь задерживает. Друзья дорогие, я хочу сегодня сказать о том, как умирали праведники, чтобы нам подготовиться в молодости уже к тому славному дню, когда мы будем покидать нашу землю, тела наши будем оставлять для того, чтобы водвориться у нашего Господа. Ну, как прожили, так и умирать будем. Поэтому сегодня хочется особое наставление дать нашей молодежи. Как прожили, так будем умирать. Я помню, у нас компания в Петербурге, ну, тогда еще Ленинград, развернулась такая, ко мне книжечка попала. Их выпустили в очень ограниченном экземпляре. Может быть, кто-то когда-то ее читал. Это 81-й год где-то ее выпустили. Она называется «Атеистическое воспитание в СССР». Вот я занялся вот исследованием этой книжечки. Вот. А там вся структура безбожная по работе с неверующими. Там их совещания были описаны, вот их программы, которые вот они разрабатывали для того, чтобы бороться именно с баптистами в основном. И вот описано там одно совещание, когда были собраны очень многие педагоги. Спецсовет был специально сделан, все равно были посланы делегаты. И поднят был вопрос, что делать с баптистами, вот, которые к нам приходят в первые классы, что сделать. И было одно сильное выступление, когда педагогов всех очень сильно ругали, что не справляетесь вы с программой с нашей и не можете перевоспитывать детей верующих родителей. Они почему-то остаются все равно баптистами. И вот выступил один педагог, тоже там описано его выступление. Вы, говорит, нас ругаете? Мы действительно не справляемся. Мы не можем их перевоспитать. Они все равно остаются, как правило, баптистами. Но знаете, в чем причина? Они к нам приходят уже в 7-летнем, 8-летнем возрасте. Они, говорит, в церквах своих ползать учатся. Их туда приносят с маленького рождения. А к нам их приводят в 7-8 лет. Мы уже не справимся. Я предлагаю начать усиленную работу с детских садов, вовлечь туда детей верующих родителей, чтобы они все были определены в ясли, в детские сады. Вот, и там усиленно работать над ними, чтобы они приходили к нам, и нам легче было справляться и воспитывать их в атеистическом нашем духе. Вот такие были программы. И такая кампания началась тогда, я помню, по школам. Ходить, это тоже, кстати, там было обозначено в их программах, ходить педсоветом от школы, посещать верующие семьи, с родителями беседовать, посмотреть, как они живут, на все обращать внимание. И вот одна комиссия пришла в дом нашего пресвитера, я тогда тоже еще учился. Вернее, я тоже закончил школу, но еще знаком был со всей этой школьной структурой. Пришла целая делегация, а дети как раз у Маховицкого Федора Владимировича заболели, в школу не ходили в эти дни. И вот заходит комиссия, вот мы пришли вот вас проведать, вот мы хотим посмотреть, как вы живете, ну вот ваши дети заболели, с ними пообщаться, в чем причина. И вот Федор Владимирович так гостеприимно их принял, так они в большой комнате расселись все, и началась беседа. И один из преподавателей говорит: вы вот люди верующие, в Бога верите? Он говорит: да, мы верующие, в Бога верим. Ну а что ж вы тогда болеете? Знаете, с такой ухмылочкой, с издевкой. А что ж вы тогда болеете? Федор Владимирович посмотрел внимательно на нее, говорит: вы знаете, мы не только болеем, мы еще и умираем. Но вопрос, как? Как умираем? И потом началась оживленная беседа. Потом пришли его дети, ну кто-то уже отучился, семья у него большая, вот поднялись те, которые немножко болели. Говорит: а сейчас мы вам споем о Господе и сыграем на инструментах. А у него, ну, все дети играют, все поют. И такое там богослужение провели. И почти все учителя потом на их сторону встали. Вы знаете, вот эта кампания долго не продлилась, посещение верующих. Потому что, как правило, все учителя располагались. Сразу же посмотрят на обстановку, пообщаются с верующими, с детьми, с родителями. И занимали нашу позицию. И потом это все прекратилось, вот, посещение. Но я просто больше хочу обратить внимание на этот вопрос. Мы не только болеем, но мы и умираем. Но как? В нашу церковь пришла одна женщина, покаялась.
через некоторое время обратилась к нам, говорит, вы могли бы прийти совершить молитву над моим сыном? Ну, мы говорим, что придем, побеседуем. Он почти в беспамятстве. Его сильно избили. Опухоль головного мозга. Пришли мы в этот дом. Встретились с этим молодым человеком. Он почти говорить не мог. Совершили молитву. Ему сделалось легче. Сделалось легче. Он стал подниматься с постели. Ходил. Он очень долго лежал в больнице. Врачи сказали, что он жить не будет. Стал подниматься с постели. Потом потихонечку как-то добрался до молитвенного дома, покаялся. Через некоторое время принял водное крещение. Конечно, ему дали вторую группу инвалидности. Сначала он первую получил, потом уже перевели на вторую группу. Спустя после мы совершили молитву, он получил, ну, может быть, не полное исцеление, хотя у него парализация была, часть лица у него почти не двигалась. Я узнаю историю этого молодого человека. Он на красный диплом закончил вуз у нас в Петербурге. Перспектива очень большая, стал главным инженером большого комбината. А мама обратилась к Богу: сыночек, я Господа нашла, пойдем в церковь. Мама, я человек верующий. Я человек верующий. Мама, когда я буду как ты, я тоже буду ходить в церковь. Мне сейчас некогда, мама. Нет, такая перспектива. Вот. Он открыл свою дискотеку, ресторан там свой организовал. Очень перспективным, еще 25 лет не было. Вот он уже большими делами начал заниматься. И вдруг однажды к нему подходят люди, Сережа говорит: теперь ты будешь платить нам. Чего? Я вам? Знаете, такой гонорок у него там своя охрана. Вот. И он так на них с презрением посмотрел, на этих людей, и пошел там своей дорогой дальше. Что произошло, говорит, я, братья, мало что помню. Помню, что меня остановили, и почти больше ничего. Очнулся спустя много времени в больнице. Избитый, ну, его, в принципе, убивали. Машину забрали. Избитый, начался процесс очень сильный головного мозга, опухоль развивалась. Мы сделали операцию очень сложную. И врачи сказали, надежды никакой нету, что он выживет. Ну, сколько там, 2-3 месяца, может быть, проживет. Трубки там какие-то ему повставляли в головном мозгу, какие-то сосуды там меняли. А вот Господь оказал милость. И он стал членом церкви. Вы знаете, друзья, ну, более услужливого человека жертвенного трудно было найти. Он организовал библиотеку, там в Кронштадте он жил. Каждый раз на собрании, на всех библейских курсах, на всех благовестиях участвует. Братья, я числюсь инвалидом, я нигде не работаю, у меня хорошая пенсия. Куда только надо, братья, пожалуйста. Мы его и на север посылали, и на благовестие, на несколько месяцев уезжал. Вот, ну, сильно мы боялись его нагружать, но он так вот тянулся к благовестию. Как можно больше, говорит, братья, хочу успеть сделать, как можно больше. Вот ему исполняется 35 лет, и вдруг у Сережи инсульт. 10 лет он трудился в церкви с утра до вечера, в любое свободное время. Вот такого не было, если сестра идет с сумочкой с большой, и Сережа мимо идет и не замечает. Такого не бывало, как многие братья проходят. Сестра, я донесу. Если брат идет с тяжелой вещью, брат, да, я тебе помогу. То есть он обращал внимание на все, и как он замечал, как он видел. Если я где-то работаю, и он проходит мимо, Геннадий Сергеевич, скажите, что вам помочь? Могу я где-то рядом с вами постоять, что-то вам помочь? Я сейчас свободен. Ну, вот такой был. С утра до вечера он все что-то делал. Он объездил всех своих друзей, всех своих школьных друзей, по институту, всем благовествовал, кому только мог, все свое родство. И вдруг у него инсульт. Один, второй, третий. Меня не было, я приезжаю. Сережа лежит в больнице. Чуть живой. Меня увидел, начинает потихонечку приподниматься. Смотрю, лицо еще больше перекосилось. А он всегда улыбался, знаете, так. На него и приятно было смотреть, и грустно. Он улыбался, но лица только. Потому что вторая часть лица так у него было парализовано. Хотя руки работали у него так. И самое главное, что ясность ума, у него вернулся рассудок, ум, все так восстановилось. Маленькие провалы иногда были чуть-чуть, вот он иногда это, ну, кто только знал, мог это заметить. А так в основном все было восстановлено. И вот я захожу в палату к нему. Сережа, говорю, как ты себя чувствуешь? Он посмотрел на меня, чуть приподнялся. Геннадий Сергеевич, слава Богу, у меня все хорошо. Вы знаете, друзья, он через некоторое время умер после четвертого инсульта. И когда Столько было молодежи на похоронах, столько было неверующих родственников. Вот там столько было добрых свидетельств, и все подметили. Любимые слова Сережи в любое время. Он никогда не жаловался ни на что. Никогда я не слышал, чтобы он где-то мог сказать, что он плохо себя чувствует, то не доспал, он не может поехать. Нет. Хотя он себя чувствовал плохо частенько. Головные боли бывали. Никогда не жаловался. Сережа, как твои дела? Он всегда отвечал одними словами: слава Богу, у меня все хорошо. Сережа, может быть, Господь тебя отзовет. Я уже понял, что дело-то у него серьезное. Наверное, Господь будет его отзывать. Сережа, мы сейчас будем молитву, конечно, совершать над тобой с помазанием, совершим молитву. Как тогда 10 лет назад поднял тебя Господь? И сейчас совершим. Но я не знаю Божьих намерений. Может быть, Господь тебя зовет. Ты готов? Я готов. Тебе не жалко с этой жизнью расставаться? Мне? Мне жаль только, что библиотека останется, что я еще не все сделал для Господа. Вот это мне, говорит, жалко. Уходить мне. Но мы так и молиться будем, Сережа, чтобы тебя Господь исцелил. Если нет, до встречи в небесах. Заходит медсестра в палату, такая энергичная, молодая. Ну, Сережа, как твои дела? А тут все инсультники лежат. Сережа самый молодой. Кому там 55 лет, кому 60, кому по 70 лет. Он самый молодой. Он смотрит на нее, такая улыбка у него, опять одной стороны лица. Смотрит на нее и говорит, хотя с трудом: у меня, слава Богу, все хорошо, а у вас? Знаете, она так остановилась. Ну, Сережа, ты, говорит, еще и юморист, но жить будешь долго. Как у вас дела? У меня, слава Богу, все хорошо. Я в мире с Богом. И у нас такая замечательная беседа получилась вот с людьми, которые там безнадежно лежали. Я говорю, посмотрите, умирает человек-христианин. Вы слышали его слова. Что у вас здесь в палате? Сплошное проклятие, недовольство. Врачей нет толком, медикаментов нет, ухода должного нет. Сплошной ропот, но мы знаем, как это в больницах происходит. Здесь умирает человек, праведник. И неверующие родственники, которые к нам, к верующим относились не очень хорошо, даже, можно сказать, плохо. Они там на похоронах давали свидетельство. Сережа, наш родственник, был истинно святой. Истинно святой. Мы нигде не могли заметить с ним ни единого слова или поступка, чтобы он себя скомпрометировал. Нет, это был истинный христианин. И как нам было приятно, друзья, услышать. Так умирал брат наш в молодые годы. Как будем умирать мы, братья, дорогие сестры? Нам рано или поздно уходить с этой земли. Какие последние слова? Последние слова мы обязательно будем произносить. Мне по долгу служения не раз приходилось видеть умирающих людей, и молодых, и пожилых. Не раз. Я тогда видел, что человек умирает. Один из вопросов, который я задаю: готов? Брат, сестра, готов? Как приятно мне слышать слова: готов, брат? Готов, к Господу иду. Но это не всегда бывает. Не всегда. Я выслушиваю другое, друзья. Посещаю одну сестру, старец, ей много лет. Наверное, под 80. Я в этот город приехал, мы туда с вечерей приезжали. Северный городок, небольшая церковь. Праздник великий. Крещение в этом городе. Мне друзья говорят: сестры одной нет, она давно болеет, надо навестить. Навестить надо. Вечерю, может быть, совершить. Ну, неплохое что-то состояние духовное. Я говорю: конечно, сейчас закончится собрание, пойдем с вечерей. И вот приходим мы в этот дом, друзья, после долгого стука в этот дом, нам старческий такой хриплый голос: кто там? Долго выяснял этот голос, кто мы, зачем пришли. Потом открылась дверь, вы знаете, как в трущобу вошел. Запах могильный. Старушка такая, бабушка, мужским голосом, согнутая вся. Мы вот, братья, сестры, пришли: а, проходите, проходите. Я посмотрел, думаю, не сегодня, завтра умирать бабушке. Зашел в эту комнату. Ну, сестра дорогая, вы знаете, какой день? Знаю. Но какой сегодня день? Сегодня у нас большой праздник в городе. День железнодорожников. Вы знаете, у меня сердце ёкнуло. А я действительно, когда пошел по площади, там такое скопление людей, там весь город, это Сосногорск, город там вышел, город не такой большой, на площадь, торжество такое, я и внимания-то не обратил.
она помнит. А у меня, говорит, муж всю жизнь на железной дороге работал. И начинает рассказывать. Думаю, Господи, я с вечерей пришел. Куда я попал? Она верующая или нет? Я говорю, сестра дорогая, вы больше ничего не помните, какой сегодня день? Ах, какой еще? Я говорю, сегодня воскресенье. Ах, да, сегодня воскресенье. Я говорю, а еще, знаете, там же говорили, сегодня праздник у нас в церкви, крещение. Начинаю рассказывать, сколько душ приняло водное крещение. А ее это сильно не интересует. Так, между прочим. Я думаю, Господи, как вывести из этого состояния? Сестра дорогая, я говорю, вот вам лет уже столько много. Наверное, вот Господу скоро пойдет. Может быть, помолимся, чтобы Господь вот ваши страдания как-то вот и прекратил, чтобы... И поскорее Господу забрал. Что вы, брат, говорите? У нее такой ужас на лице. Я думаю, знаете, я как благодать ей передам, что она же на улицу ходить не может. Такой ужас. Сколько пришлось мне времени выводить из этого состояния. Брошенная сестра. Потом я узнал ее историю. Она всю жизнь на рынке. Всю жизнь. Мне, говорит, детей надо воспитывать. Она всем высшее образование дала, всем детям. Она, кстати, похвалилась даже мне об этом. Все дети, все устроены, все начальниками работают, все абсолютно ее бросили, мать не нужна, пускай верующие досматривают. Часто она пропускала собрания по причине торговли, об этом свидетельствуют сестры. Такая ужасная старость. Бог оказал милость, она каялась, просила у Господа прощения, как ты, Господь, помог вот достигнуть ее сердца. Через некоторое время она и вечность отошла. Хранили как христианку, не знаю, братья, дорогие сестры, не знаю, как Господь определил, какую награду, какую судьбу в будущем? Ну, похоронили как христианку. Все-таки член церкви. Слава Богу, хоть покаялась. Как, братья дорогие и сестры, мы встретим нашу старость? Какие наши дети будут? Что мы им передадим в наследство? Как будем умирать? К нам пришел один человек. Я как сейчас его помню, открывается дверь, высокий, сухой старичок заходит, очень высокий, почти на полголовы выше меня, и сразу же к кафедре проходит, падает на колени и просит у Господа прощения. Через некоторое время он принял водное крещение, ему где-то под 80 лет. Ну, кто он особо, мы сильно не расспрашивали как-то, может быть, или он сам стеснялся нам рассказывать. Немножко только свою историю рассказал. А попало вот таким образом. Шел по дороге. Наши там братья трактатики раздавали. И вот кто-то трактатики раздел, прочитал, скомкал и бросил. А он шел следом, поднял этот трактатик, развернул, а там адрес молитвенного дома. И вот он к нам пришел, и как только заходит, в кафедре сразу же на колени. Через год приблизительно во время одного собрания приезжает машина. Незнакомая машина к молитвенному дому. Я как раз стоял на улице. Уже это было где-то, наверное, после собрания, еще народу было много, выходит офицер в чине полковника, подходит ко мне и говорит, я сын Кувшинникова, мой папа умер. Мы хотим, чтобы его хоронили верующие. Верующие, говорю, как, дедушка умер? Да. Говорит, когда похороны будут, вот мы хотим, чтобы верующие хоронили, мы знаем, что папа был членом вашей церкви, он нам все рассказал, вот, пожалуйста, приходите. Это будет военно-медицинская академия у нас в Петербурге. Адрес дал, когда должны приехать. Ну, мы поехали, небольшая группа, нас два пресвитера поехала, несколько сестер, там братьев. Когда я зашел в зал прощальный, я, откровенно говоря, растерялся. Там стояли большие чины. Большие чины. Столько было офицеров, столько было солдат, все стояли по стойке смирно, в середине стоял гроб. Я столько наград, сколько вынесло, не видел. Оказывается, знаменитый летчик Кувшинников, известный у нас в Петербурге, во время блокады, совершивший много подвигов, там потом говорили об этих подвигах, я только на похоронах это узнал. И мы немножко так оробели, куда мы попали. А его сын, а их там два было, один майор, другой полковник, он говорит, вам первое слово. И нам так было приятно свидетельствовать об этом дедушке. Он получил большие награды, получил, да. Он, может быть, был известным человеком в Петербурге, но не столько важных. Он умер христианином, это самое главное. Может быть, он всю жизнь прожил плохо. Может быть. Но умер христианином. Мы узнали его историю подробности. Побольше узнали. Оказывается, его отец пресвитером был у нас. пресвитером. 30-е годы его забрали. Детей всех воздавали в детдом. Вот. А папа с мамой исчезли. Они так до сих пор и не знают, где папа пресвитер похоронен. Куда мама делась, не знает. Они все воспитывались в детдоме. Выросли все коммунистами, атеистами, с детства воспитали. Но вот это детское, вложенное сердце, божественное, Бог не оставил, может быть, молитвы своих мучеников, которые умирали, не знаю, может быть, здесь где-то умирали его родители. Я думаю, что молились за детей своих. И вот он в таком престарелом возрасте, что его побудило поднять с земли этот трактатик, развернуть его и прийти в молитвенный дом. Он пришел, он сразу понял, что он попал куда нужно, и кафедре, он знал уже, что нужно делать. Он Библию не читал много лет и ничего не слышал. Он занят был карьерой, у него дела были очень большие, он постоянно был в высоких кругах. Смерть приблизилась. Бог нашел, я думаю, только благодаря мученикам родителей, которые умерли, как страдальство имени Господа. Но самое главное, умер христианином. Дорогие братья и сестры, я хочу еще раз обратить на этот текст наше внимание. Сказал Израиль Иосифу, вот я умираю. Здесь нет трагедии, здесь нет ропота, здесь нет сомнения, здесь нет недовольства, здесь нет никакого страха. Я вообще вижу великое торжество в этих словах. Я умираю. А потом произносит такое чудное завещание. Бог будет с вами. Иосиф, Бог будет с вами. Я умираю. Не будут молитвы мои уже к небу возноситься. Опеки моей не будет. Благословения моего не будет ежедневного. Я умираю, но Бог будет с вами. Дорогие братья и сестры, как мне приятно, когда родители умирают с такими словами. Благословение передавая детям своим. Дети, я умираю, но Бог будет с вами. Это величайшее благословение, дорогие братья и сестры. Все ли Иаков получил, что Господь ему обещал? Все ли? Не все. Но умирал в полной вере, с надеждой. Когда мы открываем 46-ю главу, Бог удивительную перспективу ему на будущее открывает и замечательные слова говорит Иакову, 46-я глава. 3 стих и ниже. Бог сказал, я Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий, я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно, Иосиф своей рукою закроет глаза твои, я тебя туда введу, я и выведу. Я не знаю, сколько Яков ожидал этого выхода из Египта, год, два, три. 5-10 лет до самой смерти ожидал этого дня. Я думаю, Бог сказал, разве Иаков когда-нибудь сомневался в Слове Господнем? Бог неизменен в Слове Своем. Я и выведу тебя. А вот умирать надо. Умирать надо. Усомнился Иаков в Боге? Поднял ли он ропот или недовольство? Нисколько. Я умираю, но Бог, смотрите, какое торжество веры. Бог выведет. Значит, не меня, а тебя, Иосиф, Бог выведет. Рукою крепкую, могучую, мощную. А я умираю. Дорогие братья и сестры, мне еще на одну важную мысль хотелось обратить внимание сегодня и молодежь немножко наставить, потому что вижу одну проблему, и очень серьезную молодежь. Как в своих детях вижу, в нашей молодежи, в других местах. Это то взаимоотношение между старшим поколением и молодым. В прошлом году была очень большая конференция в Москве. 1000 представителей, пресвитеров и благовестников всех Б и других деноминаций были приглашены в Москву. Они написали письменное обращение в братство, чтобы наши представители там присутствовали на этой конференции. Вот. Проводил ее Виктор Гам. Он основной там был участник.
ну и прочие другие. Там прозвучала такая одна мысль, ну, мы так отсоветовали, такие братья направили туда просто людей, которые там могли присутствовать в качестве наблюдателей. И вот там одно было выступление. Кстати, эта программа сейчас широким масштабом проводится по всем церквам. Один молодой пресвитер выступил с такой речью. Сейчас надо отделять молодое поколение от старшего поколения. Отделять. Старшее поколение не приемлет новых методов благовестия, а нам надо идти в рестораны, в клубы надо идти и тому подобное. А старшее поколение болезненно все это воспринимает. Вот. И там был такой призыв, чтобы молодежь сейчас отделить, создавать молодежные церкви нового направления, нового мышления, нового покрова. А старенькие там пусть доживут, они немножко мешают благовестию старым укладом жизни. Какой ужас! Я хочу сказать, это широкомасштабная линия проводится сегодня, отделить молодежь, загубить ее этим миром. Старенькие пускай доживут. Там во всех бы еще старенькие пытаются что-то сделать. А уже это волна пошла. Ни один старик говорит, что мы еще сдерживаем немножко. Еще такой силы молодежь не имеет, но когда мы идем, что будет с нашими церквами, что будет? Вот это новое влияние, новая волна, все посмешали. Святое не святыни, все можно. Некоторые там постятся, я знаю, отдельных молятся, Господи, спаси, выведи с этого состояния. Я хочу сказать, не просто так, братцы, объявлен, и пост, и молитва. За все бы, друзья, дорогие, зарегистрированные в церкви, чтобы Бог там начал дело пробуждения. Кстати, уже начинает. Так вот я что хочу сказать, друзья, дорогие, обратите внимание на вот эту взаимосвязь старших, опытных, благословенных служителей с молодыми. Молодежь дорогая, в чем я вижу большую проблему? Когда дети начали мои подрастать, я воспитывал их и иногда терялся просто. Я убедился, оказывается, самое трудное детям привить, это научить их просить прощения. Ребенок может несколько часов простоять в углу, заснуть в нем, но прощения не попросить. Молодежь дорогая, вот члены церкви особенно, когда вы перед папой или мамой виноваты, вы всегда идете просить прощения. Или так по привычке, мама простит всегда. А я себя вспоминаю в молодости, у меня язык прилипал к гортани, а слово «прости, мама» трудно было сказать. Отчего сегодня так мало каются людей из числа вот верующих родителей или неверующие сюда вот приходят к нам? Почему так мало каются? Как трудно сказать «прости». Как трудно. Люди совершенно не привыкли у родителей просить прощения, у брата попросить, у сестры попросить, у родственников своих. Если в чем-то виновата, но искренне попросить, как должно «брат, прости меня». Плохо я поступил. Так, между прочим, иногда я научил детей просить прощения, но вижу, что это форма. Что я их принудил просить прощения. Им стало легче гораздо. Я вижу иногда искренность прощения, но иногда частенько, когда особенно между собой они там поссорились, и я их примиряю. Они просят друг у друга прощения, знаете, так со смешочком. Как мы просим друг у друга прощения? Если мы у мамы, у папы, у брата, у сестры просить прощения не умеем, как перед Богом мы каемся? Братья, дорогие сестры, мы немножко отрываемся от духовной жизни. От родителей наших оторвались. Это говорит о нашей гордости. Посмотрите на двух великих мужей веры. Один умирает, а другой входит на престол, можно сказать, управление всем Египтом. Иаков, Иосиф. Вот их встреча. 48 глава. «После того сказали Иосифу, вот отец твой болен». Отец твой болен. Что делает Иосиф? Он оставил все самые важные государственные дела. Он был весьма занятый человек. Он берет своих сыновей к папе своему. Отец болен. У нас одна сестра старится. Заболела сильно. Операцию сделали только вот буквально тут несколько дней назад она вышла из больницы. А тут проездом ее сын. Сын верующих родителей, я хорошо его знаю. Мама столько молит за него, уже вознесла к Богу, он ведет нехороший образ жизни. И вот он через Петербург едет, а мама в больнице мама.
сложная операция. Проехал через Петербург, сделал свои дела, потом звонит. Мама только вышла из больницы, мы ее привезли. Мамочка, мы тебя очень любим, но я вот был проездом, решил тебя не беспокоить. Вот, ну что ты там будешь переживать? Вот, там мне некоторые вопросы надо было решить. Ну, я вот решил тебе просто позвонить, сказать, что мы тебя очень любим, все тебя помнят. Как мать горько плакала. Она, конечно, поблагодарила сына за то, что он позвонил. Как она плакала, я был свидетелем. Сколько времени сын мой был здесь и ко мне не заехал. Может быть, мама его долго не проживет. Наверное, с букетиком цветов на похороны, возможно. А может быть, даже без цветов.
Кому это будет неизвестно?
Мы не умеем ценить наших родителей, мы не умеем просить прощения даже у родных, а тем более у Бога. Послушайте, как было в Ветхом Завете. В глубокой древности Иосиф все бросил, папа болен. А папа болен был серьезно. Мы читаем здесь, Якову возвестили. Сын твой Иосиф идет. Израиль собрал силы, сел на постели. Ох, я не всегда видел таких. Оно приходилось встречать, когда больной, скрипя зубами, поднимается, встает на колени. Нет. Я, брат, лежи, мы так помолимся. Нет, я буду вставать перед Богом на коленях. Я буду молиться на коленях. Встает с большим трудом на колени перед Богом. Яков скрепил свои силы. Последний было нелегко. Сын идет. И вот происходит встреча двух великих людей, молодого и старца, почтенного старца. Писание говорит дальше. Глаза же Израилевы потупились от старости. Не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял. И сказал Израилю все, Иосиф, не надеялся я видеть лицо твое, но вот Бог показал мне детей твоих. Я знаю одного брата, и знаю его очень хорошо. Он мне в таком огорчении высказывал свое недовольство на отца. В таком огорчении. Папа, говорит, ко мне пришел, внуков своих не узнал. Это, говорит, кто? Я говорю, папа, да это ж внуки твои. Ах, внуки. А папа постоянно в служении. Известнейший брат в нашем братстве. Постоянно в служении. И вот он мне, этот молодой отец, таким недовольством выступил. Как это так? Внуков забыл. А я Якова вспомнил. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? Кто это? Глаза притупились, силы последние уже все тают. Внуков своих не узнал, кто это? Возмутился Иосиф, папа, ты что, внуков не узнаешь? Какое почтение перед родителями. Да это два сына мои, там ни слова ропота, ни укора в адрес отца. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицу до земли. Вот оно правильно взаимоотношение. Папе своему, до земли поклонился. А потом Господь удивительное благословение через Иакова передает на этих двух сынов. И не все Иосифу понравилось, и не все он мог понять правильно. Иаков говорит, подведи этих двух сынов ко мне. И вот Манасию подводит к Ефрему. Манасия старший, первенец. Иосиф так, как положено, к правой руке отца подводит своего первенца к левой Ефрема. Отец взял и перекрестил руки. Папа, за руки я взялся. Не то, сынок. Не то, папа, сынок говорит, не то. Вы знаете, друзья, как часто у нас так бывает. Я хочу сказать, молодежь, дорогая, бойтесь старцев укорять. Иногда вот молодежь так все подметит. Не то слово старец произнес. Правильно, там где-то запнулся, мысль потерял. И смешочек, раз. Не так, папа, смотрите. И Иосиф даже со скорби об этом говорил. Папу своего хотел поправить. И увидел Иосиф, что отец его положил правую свою руку на голову Ефрема, и прискорбно было ему. И взял он руку отца